Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Есть такое странное идышевское имя – Альтер. Означает оно «старый». Ну, вы спросите, какие родители назовут своего ребенка старым? Обычно дают имена какие-то – Мойша, Исрулек какой-то, а тут «старый». Знаете, объяснение тут совершенно банальное. В древние времена ребенку дожить до глубокой старости было очень-очень мало шансов. И поэтому, чтобы дать какой-то шанс в виде пожелания, особенно если ребенок болел, родители давали ему такое странное имя – «старый», с пожеланием того, чтобы он дожил до преклонного возраста. А что делать, если мама новорожденного ребенка – ашкеназская еврейка, а папа новорожденного ребенка – сефардский еврей? И у ребенка уже на восьмой день даже дали имя, и не просто имя, двойное имя, назвали его Йосиф Довид. Но шансов на выживание у маленького Йосиф Довида практически никаких. Очень сильно он болел, а родителям так хотелось, чтобы он прожил длинную, насыщенную жизнь. И вот родители дают маленькому Йосиф Довиду это имя, жизнь, с пожеланием того, чтобы жизнь его была не просто длинной и насыщенной, а чтобы она принесла пользу всему человечеству. Жизнь на иврите – это Хаим. Так и получилось у малыша тройное имя – Хаим Йосиф Давид. По фамилии Азулай – это герой нашего сегодняшнего повествования – Рав Хаим Йосиф Давид Азулай, который входит в еврейскую историю под именем Хида. Но вообще, на самом деле, хотел я начать сегодня не с этого. Хотел я начать сегодня с Юрия Алексеевича Гагарина. Вот представьте себе, если бы мы этак в году 1961 оказались около Стены Плача. Ну, в тот самый год, когда Юрий Алексеевич сказал «поехали» и взлетел в космос. Вот знаете, вот если мы оказались бы около Стены Плача, мы тоже с вами были в неком космическом пространстве. Ну, где-то на расстоянии 2 метра над уровнем Земли. Дело в том, что Стена Плача, она представляет собой, знаете, такой небольшой айсберг. 17 рядов наверху, которых мы видим, и 11 рядов внизу, которые находятся под землей. Так вот, до 1967 года рядов под землей было не 11, а было 13. То есть на 2 метра. И в 67-м году эти 2 метра откопали. И поэтому, если бы мы с вами были бы с около Стены Плача, мы бы с вами повисли, ну, где-то на расстоянии 2 метров над современным уровнем пола. И дело тут не только в физике Иерусалима. Дело тут в его метафизике. Потому что, понимаете, Иерусалим – это необычный город. Это город, который повис между небом и землей. Город, который провис между прошлым и будущим. И настоящее в этом городе тоже очень и очень иногда бывает трудно поймать. Мы отправляемся сегодня с вами в путешествие в Иерусалим 18 века. А Иерусалим 18 века – это действительно город метафизический, не физический, метафизический. Что такое вообще 18 век, о котором мы с вами так долго говорим? Ведь это же уже времена Моцарта, Гайдна, Генделя, Бах уже умер. А в конце 18 века, в 1799 году, родится вообще наше все, Александр Сергеевич. То есть, ну как бы, можно сказать, это ну, практически современная эпоха. Великая французская революция, война за независимость в Соединенных Штатах Америки, Наполеон, там, ну все. 18 век, все это закручивается. Ломоносов уже к нашему моменту, о котором будем говорить, уже умер. К этому моменту. Ну что говорить, это ну, практически уже современность. Так вот, в Европе 18 век – это время начала такого технического прогресса. А на Ближнем Востоке, особенно в земле Израиля, как мы уже с вами говорили, 18 век – это время необыкновенного упадка. Если бы мы с вами попали в Иерусалим 18 века, это, ну как бы… Человеку 21 века это трудно представить. Ну, знаете, как это можешь представить? Вот здесь кто-то был в Индии и видел индийские трущобы. Вот знаете, вот в трущобах живут люди. Вот они такие, не знаю, грязные дети бегают там, в каких-то хижинах живут. Так вот, Иерусалим 18 века, условия жизни там были намного хуже. Намного хуже. И, понимаете, Иерусалим 18 века, он не жил. Иерусалим 18 века, он выживал. Потому что состояние, допустим, чудовища, чумы это было постоянное состояние. Редким состоянием было, когда этой чумы не было. Год, два, три. Так прошел практически весь 18 век. Весь 19 век практически Иерусалим прожил под знаком холеры. Поэтому смертность ужасная. Денег практически нет. Голод. Условия жизни кошмарные. Летом необыкновенная жара, зимой очень сильный холод, необыкновенная антисанитария. И вот 18 век в прогрессивной Европе и совершенно запустевший Иерусалим, земля Израиля, о которой мы с вами говорили. И вот в этой необыкновенном городе, в котором, казалось бы, и жизни-то никакой не должно быть, он населен ангелами. И я не шучу. И это, понимаете, не какое-то очень высокое какое-то сравнение. Во второй половине 18 века этот город населяли люди совершенно необычные. То есть, ну, как бы физически, может быть, они и жили в этом самом 18 веке, но духовно их взгляд был направлен в какое-то далекое-далекое будущее. Это были некие пришельцы, которые оказались в этом странном месте, в это странное время. Вот эти вот люди стали творцами совершенно новой эпохи. Это было все такое длинное такое, знаете, литературное вступление. Я хотел бы, чтобы мы просто ощутили атмосферу, о которой мы сейчас сегодня будем говорить. А сегодня герой нашего повествования Рав Хаим Йосеф Давид Азулай, который вошел еще раз в еврейскую историю под именем Хида. Человек совершенно необыкновенный, мы познакомимся с ним, ему будет посвящено, я думаю, наверное, три урока, потому что Рав Хаим Йосеф Давид Азулай не только был величайшим каббалистом, раввином, мудрецом, он еще был человеком, который прошагал и проехал практически всю Европу. Он был во многих городах Европы. И что самое главное, он оставил свой дневник, воспоминания. И поэтому мы постараемся посмотреть с вами на Европу второй половины 18 века глазами Рав Хаима Йосефа Давида Азулая. И поверьте мне, это будет совершенно необыкновенная Европа, которую мы увидим взглядом еврейского мудреца и вообще еврейским взглядом. Одним словом, дорогие мои друзья, усаживайтесь поудобнее. Кто едет в машине смотреть на дорогу, кто ходит по аллеям парка, наслаждается природой, кто просто смотрит сейчас на меня на компьютере, всем еще раз здрасте. Итак, мы начинаем. Фамилия Азулай. Ну, давайте начнем издалека. Нашего героя еще раз зовут Рав Хаим Йосеф Давид Азулай. Фамилия Азулай происходит из Кастилии, и это известнейший сефардский род, который жил в Кастилии. Мы знаем одного из, наверное, первых основоположников этого рода, ну или людей, которые, у которого была эта фамилия, и у которого мы знаем имя. Его звали Рав Авраам Азулай. Рав Авраам Азулай, как я сказал, жил в Кастилии, 1492 год. И вот это страшное время, когда новые короли Объединенной Испании, Фердинанд и Изабелла, предлагают евреям ультиматум. Либо они уходят из Испании, причем голые боссы. Голые боссы, но в полном смысле этого слова, потому что забирать практически с собой ничего нельзя было. И уходят в неизвестность, уходят в никуда. Либо они просто крестятся и, в общем, становятся обычными, нормальными гражданами демократической Испании и продолжают в ней жить. А евреи, как мы уже с вами об этом говорили, и неоднократно жили на территории Испании еще раньше, чем туда пришли современные испанцы. Это в свое время это были дикие визготы, а потом они стали современными испанцами. Так вот, евреи еще жили задолго до того, пока дикие визготы туда пришли. И евреи в Испании жили очень хорошо, и самое главное, они жили еще очень-очень богато. Поэтому нужно было бросить абсолютно все и уходить в никуда. И люди уходят. Так получилось. У нас ничего не бывает случайно в еврейской истории, но вот этот исход евреев из Испании, он пришелся на 9 ава, на самый трагический день еврейского календаря. Мы говорили с вами уже много об этом, как они уходили с этой Испании, они уходили с костями своих предков, потому что они понимали о том, что кладбища, скорее всего, будут уничтожены и, скорее всего, и не останутся, поэтому многие откапывали останки своих предков и уходили с ними, они уходили и рыдали. Вот это вот состояние, когда евреи прощались с той землей, в которой они жили, оно даже разрывало сердца у тех людей, которых изгоняли. Многие уходили с ключами. Вот ключ, он стал неким таким символом изгнания, что, может быть, наступит время, когда они вернутся обратно в свой дом, поэтому многие брали ключ. Так вот, вопрос был, куда уходить? И мы с вами долго об этом говорили. Ну, самое простое было уйти в Португалию, потому что в Португалии, в принципе, она евреев принимала, и в Португалии, ну, просто перешел границу, это уже в Португалии. И большая часть евреев, она перешла в Португалию. У них потом будет страшная, трагическая судьба, я не буду все ее пересказывать, послушайте наши лекции, мы все подробно-подробно об этом говорим. Какая-то часть евреев потом из Португалии и из Испании сел на корабли и начал двигаться вот туда, в сторону Азии, в сторону Турции, который только-только начинал поднимать голову. Это были лаки, такие люди, потому что тот, кто приехал сразу в Турцию, тот приехал в Соединенные Штаты Америки того времени, потому что в начале 16 века, в конце 15-го, начало 16 века, там будет происходить рассвет еврейских общин. Кто-то приехал в Испанию. В Италию, точнее. Но был еще один путь, по которому пошли немногие, но были те, которые по нему пошли. Ведь Африку и Испанию разделяет Гибралтаров пролив, только переплыть его, и ты сразу находишься в Марокко. А в Марокко находилась одна из самых старейших еврейских общин в городе Фесе. Она к этому моменту существовала уже, ну, как минимум 1000 лет, если не больше. Поэтому казалось бы, что вот переплыть Гибралтаров пролив и очутиться в Марокко, там, где существует процветающая еврейская община, это была действительно очень-очень хорошая идея. Но осуществить ее было тоже очень сложно. Часть вот этого марокканского берега, она была занята испанцами. И испанцы просто не давали евреям туда прийти. Другая часть марокканского берега была занята марокканскими пиратами, которые считали о том, что евреи, так как ни из Испании ничего не могли вывезти, они считали, что они все драгоценности глотали. Поэтому как только приезжала лодка, они тут же брали евреев, я прошу прощения за такие подробности, вспарывали им животы и смотрели, нет ли у них там драгоценностей. И погибло огромное-огромное количество людей от этих самых марокканских пиратов. Была только одна точка вот на североафриканском берегу, которой владели португальцы. А так как, в принципе, Португалия пускала тогда евреев, то через эту точку можно было как-то проникнуть в город Фес. Но для того, чтобы из этой точки проникнуть в город Фес, нужно было пройти пустыню. И вот эти несчастные. Опять же, мы много об этом говорили, но давайте еще раз... Понимаете, люди, которые потеряли все, которые еще вчера имели прекрасные дома, которые вчера имели там работу, уважение, а теперь какая-то часть из них их там зарезали на марокканском берегу, какая-то часть, слава богу, достигла вот этого португальского порта, но теперь нужно пройти пустыню. И вот они идут в пустыню. Денег у них практически нету. В пустыне, опять же, местные племена их постоянно грабят. И поэтому огромное количество людей не дошло до Феса, потому что оно просто осталось в пустыню. И вот, вот эти несчастные, которые дошли до Феса, они приходят в этот город. Фесская община им дает какие-то временные дома. Должна наступить зима. И зима 1492-1493 года была очень холодная. Ну и произошло то, что происходило в средние века постоянно. А что мы говорим в средние века постоянно? Либо чума, либо пожар. Произошел пожар. И вот, вот этот район, где жили эти несчастные беженцы, он сгорел. И они остались, в принципе, в холоде. Практически в пустынной местности, практически без еды. А этот еще был год голода для самой фесской общины. И вот эти несчастные без домов, без еды, выживают в каких-то пещерах. Это был какой-то ужас. Но те, которые выжили, они продолжали жить в этом городе Фесе. Фесская община, она восприняла испанцев сначала, ну, скажем так, немножко подозрительно. Ну, почему подозрительно? Ну, во-первых, испанцы для фесской общины были немножко странными. Они все-таки приехали с христианской Испании, это уже такая европейская культура, плюс-минус, а у них была культура марокканская, такая арабская культура. Поэтому многие считали, что вообще там они все были крещенными, и вообще непонятно, какие они уже оставшиеся евреи, и одежда их такая очень, каким казалось, может быть, и не еврейская, какая-то европейская, их тоже очень-очень смущало все эти вот вещи. Плюс еще сефардские евреи были люди очень предприимчивые, но они были очень бедные, у них, опять же, совершенно ничего не было. И вот сначала такое подозрение, потом любопытство, а потом через некоторое время сефардские евреи, которые обладали необыкновенными знаниями и необыкновенным умением и необыкновенной практикой выживания, через некоторое время они становятся лидерами общины Марокко. И поэтому через какое-то время, опять же, через небольшое время, лет так через 50, практически все евреи, которые живут в Фесе, они принимают практически все испанские обычаи. То есть настолько было сильно влияние вот этой испанской общины, которая туда приехала. До сих пор, кстати, если вы будете говорить с многими марокканцами, они вам всегда скажут о том, кто они такие. Потому что есть марокканцы, которые скажут о том, что мы потомки сефардов. И они до сегодняшнего дня, марокканская община четко это помнит. Кто потомки сефардов, а кто потомки местных евреев, которые там жили. Так вот, наша семья Азулая, о которой идет у нас речь, через некоторое время стала одной из лидирующих семей фесской общины. Она давала очень много даянов, судей, мудрецов, раввинов, философов. К концу 16 века одна из самых известных уже марокканских семей, семья Азулай. И вот в 1570 году в семье Азулай рождается мальчик, которому дали имя Авраам. Раби Авраам Азулай. Ну, Раби Авраам Азулай, как и все Азулаи, это то, что у нас называется, знаете, порода. Это была действительно порода, потому что это был гений. Ну, опять же, я понимаю, что как только я начинаю говорить о раввинах, сразу же идет слово «гений», и мне уже некоторые из наших слушателей говорили: «Равгдаль, у вас там все гении». Но действительно, если он был гений, как это по-другому сказать? Будучи еще маленьким ребенком, он делал какие-то совершенно невероятные какие-то открытия в Торе, он стал очень глубоким каббалистом, потому что вся семья Азулаев, она была семья очень-очень такая каббалистическая. И вот Рав Авраам Азулай, он становится лидером фесской общины. Но бедствие постоянно приходит не только в землю Израиля, не только в Европу, но и в Марокко. И в 1599 году начинается страшная гражданская война в Марокко. Многие еврейские общины пострадали, а потом начинается необыкновенно сильный голод. Один из очевидцев этих событий, рав Шауль Сириро, он пишет о том, что ежедневно умирали более 20 человек. Но то, чтобы было понятно, там же жили не сотни тысяч евреев, а когда ежедневно умирает 20 человек, это страшная вещь. 20 человек в Фесе умирали, понимаете? То есть голод, война, лишение. Жить в Марокко было не просто опасно, но практически невозможно. Плюс рав Авраам Азулай еще до этого долгие годы мечтал о переселении в землю Израиля. И вот он отправляется в это непростое плавание. Корабль должен был доплыть до берегов Египта, до города Думьята, но буря, корабль практически тонет. Им уже казалось, что и он, и его жена не выживут. И там не только был он и его жена, там еще было много евреев, которые вместе с ним приехали из Феса. И он говорит: в тот момент, когда волны покрывали нас, и казалось, что смерть практически неминуема, мы воззвали к Богу, и произошло чудо. Корабль доплывает до города Демьята в Египте. Но так как море продолжало бушевать, то корабль не мог пристать к пристани, поэтому капитан сказал о том, что все пассажиры, они будут посажены на шлюпки, они выйдут на берег, а все вещи, деньги, вещи, все, что у них будет, оно будет оставаться на корабле. На корабле. У Рафа Авраама Зелая на корабле остались не просто его вещи, у него на корабле остались все его труды, все его книги, которые он писал на протяжении многих-многих лет. И вот они в этой шлюпке доплывают до берега, и они видят эту страшную картину, видимо, якорь, который был брошен, трос, видно, порвался, плюс еще порыв ветра был очень сильным, и корабль уносят в море. И все, что было и у Рафа Авраама Зелая, все его труды, все его книги, все вещи и деньги, которые были у людей, которые плыли на этом корабле, они уплыли с этим кораблем, и они, опять же, голые, босые, остались в Египте. И вот так начинается путешествие Рафа Авраама Зелая в землю Израиля. В земле Израиля в те времена можно было поселиться в трех городах. Можно было поселиться в городе Цфате. Это уже был Цфат 1609 года. Это уже был немножко не тот Цфат времен Аризаля, времен его рассвета. Но еще ученики этих великих людей продолжали там жить. Можно было переселиться в еврейскую общину Иерусалима. Третье место, куда можно было переселиться жить, это Хеврон. И вот почему-то жители Феса, они решаются своим равом, Рафа Авраама Зелая, переселиться в Хеврон. И в 1609 году они все переселяются в этот необыкновенный город. Но, как я вам сказал, в те времена в земле Израиля состояние болезней – это постоянное состояние, состояние бедствий – это то состояние, в котором люди живут. И вот, прожив 10 лет в Хевроне, в 1619 году наступает то, что в земле Израиля приходит, ну, с периодичностью в 2, в 3, в 4 года, ну, постоянно приходит эпидемия чумы. Вымирает практически вся община Хеврона. Умирают практически все те люди, которые с Рафа Авраама Зелаем приехали из Феса, из Марокко, в хевронскую общину. Нужно было куда-то убегать. Они убегают в Иерусалим. Иерусалимская община еще пока не подвержена эпидемии чумы, но буквально через несколько недель и там начинается глобальная смертность. И тогда в 1619 году вымерло практически все еврейское население Иерусалима. И нужно было куда-то убегать. Единственное место, куда можно было бежать, потому что казалось, что там чумы нет, это Газа. Мы с вами говорили о том, что в городе Газа была довольно такая цветущая еврейская община в те времена. И вот Раф Авраам Зелай вместе со своей супругой из Иерусалима в 1619 году очутились в городе Газе. Раф Авраам Зелай, он пишет книги. Вообще эта семья, она очень-очень таинственная, и мы будем с этой таинственностью встречаться с вами постоянно. Вот он, к примеру, пишет в Газе несколько своих трудов. Он пишет книгу, которая будет называться «Брит Авраам». Дело в том, что брит, союз, это союз обрезания. И когда Авраам еще не был обрезан, его звали Авраам. А после обрезания ему добавили еще букву, ну как на русском, просто как А, Авраам. Так вот, сейчас Авраам никто не говорит, потому что сейчас говорят Авраам. Но ведь до обрезания Авраама звали Авраам, без второй буквы А. И поэтому Раф Зелай и дает такое странное название книги «Брит Авраам». 1619 год. Раф Аврааму Зелаю 49 лет, а детей у них нету. Нету детей у семьи. И вот эти вот бедствия, которые с ним происходили на протяжении этих 49 лет. И вот он пишет в Газе во время эпидемии чумы эту книгу и говорит о том, что если Всевышний даст мне такое чудо, и у меня родится ребенок, я сделаю то, что сделал Авраам. Я его обрежу, и он вступит в союз Авраама. И тогда я мою книгу переименую, и она будет называться не «Брит Авраам», она будет называться «Брит Авраам». Интересно, что ровно через год у Рафа Авраама Зелая рождается сын, ему было 50 лет к этому моменту, и, конечно же, Рав Авраам Азулай называет его Ицхаком, точно так же, как и Авраам назвал своего сына Ицхаком. И тут вот начинается, знаете, таинственность Рав Авраама Азулай. Вот он написал эту книгу, которая называется «Брит Авраам». А она лежала в списках 250 лет и была издана только в 1872 году в городе Герой Вильна. Вот еще раз, понимаете, люди той эпохи, они как бы жили в той эпохе, но они были люди не 16 века, они были люди 22-го, может, 23-го века. Даже то, что они писали, невозможно было тогда публиковать и читать. То есть не пришло еще время. И вот у Рав Авраама Азулая многие его книги будут иметь такую судьбу. В 1620 году, в принципе, в то же самое время, когда Рав Авраам Азулай скрывается в Газе от эпидемии чумы, в Дамаске умирает один из величайших людей той эпохи, один из самых невероятных, таинственных, великих людей той эпохи, Рав Хаим Виталь. Мы знакомы были с этим человеком. Рав Хаим Виталь – ближайший ученик великого Аризаля, от которого у нас вся идет лурианская каббала. Рав Хаим Виталь на протяжении нескольких лет был знаком со своим великим учителем. Он был единственный человек, которому Аризаль разрешал записывать свои мысли, свои откровения, которые у него были. Но Рав Хаим Виталь никогда не собирался публиковать эти вещи. Он писал книги, классический труд, который напишет Рав Хаим Виталь, будет называться «Эцхаим». Надо сказать о том, что книга «Эцхаим» будет издана в Иерусалиме только спустя 300 лет практически после того, как ее напишет Рав Хаим Виталь. До середины 19 века величайшая книга по каббале «Эцхаим», она находилась в рукописях. И не просто в рукописях, мы, опять же, не хочется повторять об этом, мы говорили с вами, когда мы вспоминали с вами биографию великого Аризаля. Рав Хаим Виталь, вот записывая все мысли и все учения своего учителя, который продолжал к нему приходить и во сне продолжал приходить, и продолжал его учить уже после того, как он умер, спустя многие годы, он никому не показывал то, что он записывал. И это известно, есть история, когда он болел, его племянники попросили, чтобы он переписал вот эти вот записи, которые были у Рав Хаим Виталя. Благодаря этому у нас есть книга «Эцхаим», потому что так бы ее тоже не было. Так вот, в 1620 году, таинственнейшая история, как я сказал, с Рав Авраам Азулаем, вообще с этой фамилией Азулаем много таинственного. В 1620 году Рав Хаим Виталь умирает в Дамаске. С ним будет тоже история связана. Опять же, уходим в сторону. Но, понимаете, вот, как только мы начинаем говорить об этих людях, мы сразу входим в эпоху снов. Помните у нас, когда мы говорили про Аризаля, я говорил о том, что когда я жил в Австралии, у аборигенов у них не было летоисчисления, поэтому в древнее время они назвали Dream Time, то есть эпоха снов, когда люди жили как в какой-то совершенно непонятной реальности. Так вот, люди, которые жили в том поколении, вот эти вот ученики великого Аризаля, они вот это были люди этой самой эпохи снов. Так вот, в 1620 году Рав Хаим Виталь умирает в Дамаске, потом его в 20 веке, опять же, к чему я начал говорить, каким-то таинственным образом его останки перенесут в Кирьят-Малахи, он сейчас похоронен в Кирьят-Малахи, в земле Израиля. Как его принесли? Как там образовалась эта могила, никто вам ничего не скажет. То есть в современном Израиле вам все скажут, что останки Рав Хаима Виталя в 80-е, 90-е годы как-то перевезли из Дамаска, никто не знает как, никто не знает где, что, какие-то легенды ходят. То есть и 21 век, в котором мы живем, он с этими людьми, он остается таким таинственным. Все, что касается, так или иначе касается их. Так вот, когда Рав Хаим Виталь умирает, какую-то часть своих трудов, которая потом вошла в книгу «Эцхаим», он приказал собой похоронить. И его похоронили вместе с его как бы записями, многими. И вот в 1622 году, опять же, еще раз говорю, мы говорим, семья Азулай на, окутана этой тайной. 1622 год, Рав Авраам Азулай, который сам был огромным каббалистом, во сне к нему приходит Рав Хаим Виталь и говорит о том, что он может откопать его могилу и может достать те записи, которые были спрятаны с ним, когда его похоронили за 2 года до этого. И происходит невероятная вещь. Рав Авраам Азулай и Рав Яков Цемах, его друг, тоже очень большой раввин, они едут в Дамаск, и они, в принципе, вскрывают могилу великого Рав Хаим Виталя и достают оттуда те записи, которые он, в общем, как бы унес с собой в могилу. И плюс-минус в это же время Рав Авраам Азулай пишет, ну, один из своих, наверное, классических трудов по каббале, который называется «Кириат Арба». И тут, понимаете, тут вот тоже эта таинственность, потому что Кириат Арба, с одной стороны, это старое название Хеврона, но Кириат Арба переводится как «поселение четырех». И действительно, вот его книга Кириат Арба, огромнейшая, таинственная, очень сложная каббалистическая книга, она состоит из 4 частей. И тут тоже Рав Авраам Азулай. 3 части из Кириат Арбы были опубликованы в 1655 году, через где-то 11 лет после его смерти, а 4-ю часть не публиковали. 4-я часть, она находилась в списках, причем уже даже в Иерусалиме был опубликован этот самый таинственный трактат по каббале Рав Хаима Виталя Эцхаим в середине 19 века. Уже даже опубликовали неопубликованные книги Рамхаля к концу 19 века, а 4-ю часть Кириат Арба Рав Авраама Азулая не публиковали. И вот перед самым-самым началом 20 века, 1899 год, когда уже, в принципе, братья Люмьер уже сделали свою эту камеру, уже начинают снимать на бульваре Капуцинов, показывать свои эти первые фильмы, 1699 год. В польском городе Шемысле издается 4-я часть Кириат Арбы Рав Авраама Азулая. Так что издается практически спустя 300 лет после того, как он написал этот труд. Поэтому, как вы понимаете, человек Рав Авраам Азулай был необыкновенный, не очень, то что называется, стандартный. Интересно, Рав Авраам Азулай очень ждал 1648 год. Он считал, что в этом году должно что-то произойти. Он писал: «Несмотря на то, что из-за наших грехов мы уже пропустили многие сроки, предназначенные для конечного избавления, но уж в 5408, это 1648 году, этот год не пройдет даром». Он говорил, что в этом году должно что-то произойти, либо будет какое-то раскрытие Машеха, либо это будет эпоха каких-то страшных бедствий. Он очень опасался этого 1648 года, когда началось это страшное восстание Богдана Хмельницкого, которое закончилось страшной трагедией для всего восточноевропейского еврейства. Но Рав Авраам Азулай не доживает до этого, потому что он умирает в Хевроне в 1644 году. Вопрос, как он умирает? Но умирает он, как все умирают, но с другой стороны, Рав Авраам Азулай не был бы Рав Авраам Азулаем, если бы и с его смертью не было бы связано несколько очень и очень таких таинственных историй. Это история, которая написана во многих книгах. Либо это легенда, либо это не легенда. Это очень трудно сказать, потому что, еще раз, Рав Авраам Азулай, он живет в таком среднем метафизическом состоянии между легендой и былью. Так вот, город-герой Хеврон. Мы уже были в этом городе с вами, кстати, не единожды. В 1267 году мамлюки, которые тогда правили землей Израиля, они сказали о том, что евреям будет запрещен вход в Маарата Махпела, то есть в пещеру праотцов, которые были похоронены праотцы еврейского народа, и евреи могут будет подниматься только до седьмой ступеньки. То есть была только ступенька, по которой они могли подняться. Они, им запрещено было заходить вам внутрь. Они могли только подняться до седьмой ступеньки и на улице молиться. Потом в 67-м году эту ступеньку великие израильские военачальники, любители археологии Моше Даян свистнул. И сейчас, ну, сейчас на этом месте там отмечено, что вот ровно 700 лет, с 1267 по 1967 год, ровно 700 лет на этом месте евреи молились, потому что их не допускали внутрь Маарата Махпела. Маарата Махпела – это место, где похоронены все праотцы и праматери еврейского народа, кроме Рахель, потому что мы знаем, Рахель похоронена в Бейт-Лехеме. Не буду сейчас рассказывать про это место, потому что мы много уже про него говорили. Как бы там ни было, сама пещера, она находится как бы под землей. Ирод в первом веке до новой эры построил там здание, которое, кстати, сохранилось практически сейчас до сегодняшнего дня. Потом там были различные перестройки. И то, что мы видим сейчас, это уже, ну, такая вот мамлюковская перестройка Маарата Махпела. Она находится намного, то есть пол находится намного-намного выше, чем находилось вот эти все таинственные подземелья, где похоронены праотцы и праматери еврейского народа. Так вот, современная Маарата Махпела, она разделена на залы. Зал Авраама и Сары, зал Якова и Леи, зал Ицхака. И вот, но опять же, вот это все разделение на залы, оно тоже, ну, понятно, очень схематическое. Никто не знает, что тут конкретно Авраам, тут Сара и так дальше. Разбиение это все еще идет со времен крестоносцев. Ну, как бы оно тоже ни о чем не говорит. Традиционно так оно называется. Так вот, в зале Ицхака, в котором евреев допускают буквально несколько раз в году, потому что на протяжении целого года там находится мечеть, там находится таинственная дырка. Поэтому если вы как-то очутитесь в зале Ицхака, еще раз, бывают такие времена, когда он открыт для евреев, все вот подходят к этой дырке, таинственной дырке, потому что эта дырка ведет в это самое подземелье, где находятся могилы праматерей, праотцов еврейского народа. Как там ни было, не буду сейчас рассказывать всю эту историю, не буду рассказывать, как в 67-м году Моше Даян опустил туда девочку, дочку одного из офицеров израильской армии. Ну, в общем, это длинная история, кстати, мы о ней когда-то с вами уже тоже и говорили. Так вот, рассказывают, опять же, мы сейчас с Рав Авраам Азулаем, рассказывают, что однажды Хеврон посетил, ну, по одной версии, турецкий султан. Ну, кстати, я не думаю, что так это было. Может быть, какой-то местный паша. Ну, в общем, как бы там ни было, кто-то из таких вот, ну, тех, которые с мигалкой едут, вот тот он, в общем, посетил Хеврон. И он решил посмотреть в эту вот дырку, потому что для мусульман эта дырка тоже священная. На протяжении веков они туда спускали специальные такие свечки ежедневно. Сейчас этого ритуала нет, когда-то этот ритуал был, еще идет, еще раз, с древних времен. И вот он решил, значит, посмотреть в эту дырку, которая ведет в эту пустоту. Там пустота довольно такая пугающая, и высота очень большая, потому что еще раз, пол поднят на довольно большую высоту по сравнению с той пещерой, которая находится внизу. И вот этот паша, или кто это был, с мигалками, смотрел на нее, смотрел, и вдруг у него, в общем, как-то упала туда золотая, не знаю, бриллиантовая, не знаю, очень дорогая, одним словом, сабля. Упала сабля в эту дырку, и он очень был расстроен. Он сказал, что срочно надо кого-то туда спустить, дырка там маленькая, надо бы кого-то худого спустить, чтобы он достал эту саблю. И спустили одного, второго, там, третьего. Ну и как бы, опять же, легенда говорит о том, что все они умирали. И тогда они сказали о том, что, ну, видимо, нужно тогда спустить кого-то из евреев. И этот паша сказал еврейской общине, что раввин общины, Рав Авраам Азулай, которому к этому моменту уже было очень-очень много лет, уже было 74 года, он должен туда спуститься, он должен достать эту саблю, потому что если он ее не достанет, то будет уничтожена вся еврейская община. И вот эта история рассказывает, что рав Авраама Зулая на веревках спустили вот в эту вот таинственную черную дыру, куда он попал. И там он встретил, как он рассказывал потом своим ученикам, праотцов еврейского народа. Ему так стало хорошо, что он сказал, что «можно я останусь с вами?». Они ему сказали: «знаешь, ты останешься с нами через несколько дней. Ты будешь с нами, но сейчас ты должен достать эту саблю и вернуть ее наверх, чтобы не пострадала еврейская община Хеврона». И рав Авраам Азулай вернул эту саблю этому турецкому паше, или не знаю, кто это был с мигалками. И буквально через короткое время он умирает. Ну, легендарнейший человек совершенно, рав Авраам Азулай. Ор ха-Хаим ха-Кадош, рав Хаим бен Атара, о котором мы с вами много говорили, величайший каббалист уже 18 века, когда рассказывал про рав Авраама Азулая, говорил, что он обладал таким, с такой любовью к людям, и у него была настолько сильная молитва, что когда человек болел, он писал ему на бумажке буквально одну фразу: «Да будет воля Бога послать полное исцеление», и писал имя этого человека, и говорил: «Носи эту бумажку на груди». И человек, говорил Ор ха-Хаим ха-Кадош, всегда выздоравливал. Итак, в 1644 году рав Авраам Азулай умирает в Хевроне. Поэтому Азулаи, они будут связаны с Хевроном. Запомните этот город, он нам еще будет нужен. Его сын, который родился у него в 50 лет, которого звали рав Ицхак Азулай, был человеком не менее таинственным, чем его папа, а я даже скажу, может быть, даже был и более таинственным, чем его папа. Он тоже был раввином Хеврона. Говорят о том, что рав Ицхак Азулай был человеком, с которым постоянно общался Магид, небесный посланник, и он написал книгу, которая называется «Зера Ицхак», «Потомство Ицхака». И вот эта книга, как весь род Азулая, она не опубликована до сегодняшнего дня. То есть некоторые говорят, что этой книги нету, ну то есть как бы, что она пропала. А некоторые говорят, что эта книга есть. Я, кстати, уверен, что она есть, и она, скорее всего, переходит до сегодняшнего дня, 2022 года, из рук в руки посвященным. Ее не опубликовали до сегодняшнего дня. Ну, вот это вот вся семья Азулая, с которой мы с вами и знакомимся. Поэтому, когда в 1724 году в семье рав Ицхака Зрахи Азулая рождается ребенок, понятно, что имеет такую семью, то, что называется, имеет такие гены, имеет такое воспитание, ну, понятно, что из этого ребенка должно будет вырасти что-то совершенно необыкновенное. И вот тут мы приходим с вами к началу нашей истории. Ему дают двойное имя Иосиф Давид Азулай, но он очень-очень сильно болел, и действительно, ну, шансов на его выживание практически не было, так говорили все. И тогда ему решили дать дополнительное имя, третье, которое стало его первым именем, ему дали имя Хаим, то есть жизнь. И так он и стал рав Хаим Йосеф Давид Азулай, сокращенно Хида. Так мы его будем называть, этот человек и будет, опять же, героем нашего повествования. Опять же, начинаем его биографию со слов, как я люблю, и все уже понятно, понимают, о чем я скажу. Абсолютно правильно то, что сказали, что он был гением. Но он действительно был гением. Ну, я вам просто объясню. Когда ему было 12 лет, он написал комментарии на книгу, которая называется «Сефер Агур». Интересная книга. Ее написал рав Яаков Ландау. Ландау, кстати, одна из первых вообще фамилий. Все Ландау, они происходят из Богемии. Но когда рав Яаков Ландау в 1487 году написал эту книгу, он жил в Неаполе. Ну, это вот еврейские такие судьбы. Переходят из Богемии в Неаполь. Он жил в Неаполе, и он пишет вот эту свою книгу, которая называется «Сефер Агур». Очень сложная книга. Книга по еврейскому законодательству. Я вот уже, видите, такой лысый, но «Сефер Агур» читать, ну, очень сложно. Но она действительно очень сложная такая книга. Причем надо отдать должное, что Сефер Агур, она может войти в книгу рекордов Гиннесса. Кстати, вполне вероятно, может, она туда и входит. Почему? Потому что это была самая первая книга в истории книгопечатания, вообще в истории, ну, не только еврейской, вообще в истории всего книгопечатания, которая была напечатана при жизни автора книги. Вот Сефер Агур, она первая эта книга. Она была напечатана в Неаполе в 1491 году. Первая книга, которая была напечатана не только при жизни автора, но и первая книга, которая была напечатана с рекомендацией других раввинов. До этого тоже такого никогда не было. Но, одним словом, Сефер Агур – сложная книга, поэтому вот я такой весь из себя, казалось бы, умный, но это только так кажется. Мне Сефер Агур читать сложно. Так 12-летний Рав Хаим Давид Азулай на нее написал комментарий, понимаете? То есть, ну, как бы сразу видно о том, что, ну, ребенок неординарный, одним словом, был. Но, знаете, ну, жизнь его была, конечно, сложная, как и жизнь вообще того поколения, когда маленькому Рав Хаим Йосеф Давиду было 8 лет, в Хеврон опять, а уже не Хеврон, они уже живут в Иерусалиме. Сейчас, к этому моменту, Азулай уже живут в Иерусалиме, он родился уже в Иерусалиме. Так вот, когда ему было 8 лет, в 1732 году в Иерусалим приходит, опять же, то, что приходит постоянно, чума. И чума уносит жизнь его мамы, которая его очень любила, и уносит жизнь его великого дедушки, который тоже был великим раввином. И каким-то совершенно чудом он вместе с отцом спасается из Иерусалима, и он остается в живых. В 1741 году, когда Рав Аврааму Азулая было 17 лет, в землю Израиля приезжает и еще один гений, о котором мы с вами тоже говорили много, когда рассказывали про Рав Мойше Хаима Луцата, про Рамхаля. Рав Хаим бен Атар, Ора Хаим Акадош, он приезжает из Ливорна в 1741 году. Один, наверное, из самых таинственных каббалистов этого времени. Он приезжает туда из Ливорна с группой учеников, потому что у него была идея открыть в Иерусалиме ешиву, такой центр еврейской учености, центр еврейской духовности, который, ну, станет таким центром, с которого будет распространяться вся еврейская мудрость по всему миру. Вот была такая идея, и богатая сефардская община Ливорна, она посылает туда нескольких из своих учеников и детей многих богатых людей, посылает с Рав Хаимом бен Атаром, с Ора Хаим Акадошем, чтобы они в Иерусалиме открыли вот эту необыкновенную ешиву. И когда Ора Хаим Акадош приезжает в землю Израиль в 1741 году, наступает опять же то, что было там постоянно, то, что я уже повторил 25 раз, опять эпидемия чумы. И он не может приехать в Иерусалим, он едет в Тверю. К этому моменту, кстати, Тверия, она становится четвертым еврейским центром, потому что к этому моменту мы тоже с вами об этом много говорили. 80-летний Рав Хаим Абулафия, он воссоздает еврейскую общину Твери и вообще воссоздает этот город. То есть он начинает функционировать как город с этого момента, и Тверия, ну вот с этого момента она уже будет становиться четвертым городом земли Израиля, куда будут приезжать еврейские паломники. Он прожил какое-то время в Твери, но он понимал, что нужно ехать в Иерусалим. И в конце 1742 года Рав Хаим бен Атар, Ора Хаим Акадош, он приезжает в Иерусалим. Он прожил в Иерусалиме, ну, очень маленький кусочек времени, буквально там, по-моему, 4 месяца, и он умирает. Но он открывает свою вот эту вот таинственную ешиву, которая будет называться Кнесет Израиль. Он приезжает в Иерусалим, и он, ну, он решил, где открыть эту ешиву, где поселиться, в каком доме. И был в Иерусалиме тогда его друг, которого звали Рав Эммануэль Рики. И Рав Эммануэль Рики сказал: ты должен открыть эту ешиву в том доме, где живу я. А этот дом необычный, он сказал. В этом доме в свое время родился великий Аризаль. вот в этом доме, в котором родился великий Аризаль, в той комнате, где, кстати, он родился, сделали синагогу, и сейчас до сих пор там находится синагога, и до сих пор этот дом есть, хотя большая часть еврейских домов в еврейском квартале была разрушена после войны 1948 года, но этот дом, он сохранился, и Ор ха-Хаим ха-Кадош в этом таинственном доме, где родился Аризаль, и к этому моменту жил его друг Рав Эммануэль Рики, открывает свою ешиву, которая называется Кнессет Исраэль. Вот 17-летний хида Рав Давид Йосиф Азулай, герой нашего повествования, он становится учеником этой ешивы. Он учился у Ора ха-Хаима немного времени, но опять же, то есть Ор ха-Хаим сам был там буквально, еще раз, 3-4 месяца, и он умирает. Но вот эта вот учеба у Ора ха-Хаима ха-Кадоша на хиду произведет впечатление на всю его оставшуюся жизнь. Он будет потом вспоминать, а хида ставит воспоминания о многих великих людях, с которыми он встречался. Он будет описывать, что один из первых уроков, когда он присутствовал в этой вновь открывшейся ешиве, он помнит слова учителя, который обратился к своим ученикам и сказал им о том, что давайте мы сделаем так, как будто и не существует никаких комментариев на Талмуд. Давайте постараемся посмотреть на эту книгу совершенно новым взглядом. Вот у Рав ха-Хаима, у Ора ха-Хаима ха-Кадоша, у него вот эта вот была идея посмотреть на что-то совершенно другим взглядом, непривычным взглядом. И Хидам вспоминает это, вот этот первый урок. Давайте, говорит, на Талмуд будем смотреть совершенно новым взглядом, который еще никто никогда не смотрел на эту книгу. Хида будет описывать своего великого учителя, и он будет писать, что однажды я видел, как Ор ха-Хаим молился весь день. И к вечеру, он говорит, когда я посмотрел на лицо учителя, мне стало страшно, потому что его лицо пылало огнем. А потом, говорит Хида, который сидел в этой комнатке и наблюдал за своим великим учителем, наступила ночь, и он говорит, целую ночь Рав Ор ха-Хаим ха-Кадош, он проплакал, оплакивая то, что у евреев нету храма, и то, что евреи находятся в изгнании. И когда, говорит, наступило утро, когда появились первые лучи солнца, Ор ха-Хаим ха-Кадош вновь начал с радостью молиться, и он говорит, и лицо его пылало огнем еще больше, чем оно пылало огнем вечером предыдущего дня. Вот это вот воспоминание Хиды, 18-летнего Хиды, который, ну, учился у Ор ха-Хаима ха-Кадоша довольно небольшое время. Когда Хиде исполнилось 20 лет, его папе, которого тоже звали Рав Ицхак Азулай, ему приснился сон. У каббалистов, вообще у нас, мы, скажем так, снам не доверяем. Не то, что не доверяем, но как бы сны, они по большей части рассказывают пустое. Что-то приснилось, но меньше надо эти ютубов смотреть и новости читать, и тогда все нормально будет сниться. Но у таких людей, знаете, сны иногда бывали более серьезные, чем у нас. И вот снится отцу Хидера в Ицхаку Азулаю такой сон. Он ищет своего 20-летнего сына Рав ха-Хаима Йосиф Давида Азулая, нигде его не может найти. И вдруг он видит о том, что его сын идет вот как бы в сторону Иерусалима, и голова у него мокрая, и видно, что он как бы где-то купался. И тогда спросил у него папа, где ты был, сын? Он говорит, а тогда его сын отвечает, Хида, он говорит, папа, я ходил купаться в Кинерете. И когда проснулся Рав Ицхак, он понял о том, что, видимо, пришло время, когда его сыну надо начинать изучать премудрости Каббалы. Не случайно. Если бы нам бы такой сон приснился, опять же, это же надо, какие там сны после очередного сериала могут в голову прийти. А у него как бы все было очень-очень символично. почему вдруг после сна, когда он видел своего сына, который купался в Кинерите, пришла мысль о том, что, видимо, наступило время, когда его сын должен начинать изучать Каббалу. Дело в том, что известна эта история. Опять же, мы возвращаемся к великому Аризалю. Каждый раз, когда мы видим, мы в земле Израиля, мы постоянно балансируем между этим 16-м, 18-м веком. Когда Аризаль начал преподавать свои уроки Рав Хаиму Виталю, Рав Хаим Виталь многие уроки не мог запоминать. И тогда ему Аризаль сказал о том, что, видимо, нам нужно поехать с тобой в город Тверью. Тогда еще Твери не было. Как я сказал, на месте Твери тогда были развалины, потому что Тверия будет образована, ну, только в 1740-е годы Рав Хаимом Абулафией из Турции, который туда приедет и, в принципе, воссоздаст этот город. Тогда, еще раз, там даже поселения как такового не было, какие-то бедуины там ходили. Когда они туда приехали, Аризаль сказал, знаешь, говорит, нам нужно найти развалины старинной синагоги. И они нашли эти развалины, взяли где-то лодку, и прямо вот напротив этих развалин они начали плыть в середину озера Кинерет. И вот когда они отплыли на какое-то расстояние от берега, Рав Хаим Виталь вспоминал потом, он говорит, что вдруг он увидел какую-то необыкновенную воронку, которая была на воде. И тогда его учитель, великий Аризаль, сказал, что это тот самый колодец Мирьям, который сопровождал евреев в пустыне. С того момента, как евреи вышли из пустыни, колодец Мирьям находится в озере Кинерет. Не мои слова, слова великого Аризаля. И тогда он попросил, чтобы Рав Хаим Виталь выпил немножко воды из этого необыкновенного колодца, который, опять же, был в середине этого озера. И Рав Хаим Виталь потом вспоминал, что с этого момента он стал запоминать и понимать все уроки великого учителя. Поэтому, когда отцу Хиды снится сон, что его сын приходит уже с такой мокрой головой, и он говорит, я купался в озере Кинерет, он понимает о том, что, видимо, пришло время сыну учить Каббалу. Но пройдет еще определенное количество лет перед тем, как его сын начнет учить Каббалу, он его отправляет в Хеврон для того, чтобы он, переехав из Иерусалима туда, начал свое уже изучение тайной Торы. И вот 28-летний Хида в 1752 году возвращается в Иерусалим и хочет поступить в легендарную ешиву Бейт-Эль. Ну вот тут еще раз, мы балансируем между физическим и метафизическим. Ешива Бейт-Эль. Одна из, ну, вы опять же скажете, что я упоминаю это слово, но я не могу по-другому. Ну да, одна из самых, наверное, таинственных ешив. Ее основал еще в 1737 году Рав Гдалия Хаюн из Константинополя. Он приехал в Иерусалим и основал эту таинственную каббалистическую ешиву Бейт-Эль. Она существует, кстати, до сегодняшнего дня в старом городе. Правда, здание построили уже после 1967 года, потому что арабы после войны 1948 года разрушили практически все дома старого города. Но на том месте, где была легендарная ешива Бейт-Эль, сейчас она есть до сих пор. Если вы будете в старом городе Иерусалиме, недалеко от синагоги Хурва, ну, в самом-самом центре еврейского квартала, спросите у кого-то, где находится ешива Бейт-Эль. Поднимитесь туда, на второй этаж, посмотрите. Ну, может быть, это не та ешива, которая была в те времена, но она остается еще с этим эмблемой таинственности и каббалы. Кстати, сейчас есть две ешивы Бейт-Эля, уже после, в 70-е, по-моему, годы раскололась на две. Сейчас есть ее филиал в еврейском таком районе, который называется Геула, тоже есть там часть этой ешивы Бейт-Эль. Но вот это самая таинственная ешива Бейт-Эль, каббалистическая ешива, основанная Рав Гдалей Хаюном в 1737 году, она находится на том же самом месте, где он ее и основал в то время. Когда рав Гдалей Хаюн основал свою эту каббалистическую, таинственную ешиву Бейтель, из города-героя Адены из Йемена пришел пешком, из Йемена обычно пешком приходили, человек, которого звали рав Сар Шалом Шараби, который вошел в еврейскую историю под именем Рашаш. Так вот, рав Шалом Шараби, ему было 18 лет, он пришел из Адены, из Йемена, пешком пришел до земли Израиля, шел в Иерусалим. Был необычным таким мальчиком, 18-летним, необычным. И он очень сразу захотел вот в эту ешиву Бейтель. А в ешиву Бейтель учил 40 человек. То есть, ну, скажем так, чтобы, опять же, заходим на шаг вперед. Когда в 1752 году рав Хаим Йосеф Азулай, герой нашего повествования, Хида, которому было 28 лет, который уже там 8 лет проучился в Хевроне Кабалу, пришел туда поступать, его не приняли сразу. Он пришел со своим другом туда поступать, сразу их не приняли, приняли через какое-то время, небольшое, сказали, нет, вам еще надо немножко там подзаниматься. Поэтому в ешиву Бейтель просто так не принимали в те времена. И вот 18-летний пацан, пришедший из Йемена пешком, рав Сар Шалом Шараби, он очень хотел в эту ешиву, ему сказали, молодой человек, вам как бы сюда не особенно можно. Он сказал, можно я буду, ну как бы служкой, я могу там воду приносить, я могу уборку делать там какую-то, ну там служкой, бесплатно, говорит, мне вообще ничего не нужно, просто, ну просто так буду прислуживать великим мудрецам, которые учатся. Ну ему разрешили. И вот рав Сар Шалом Шараби, Рашаш, он так очутился в ешиве Бейтель. Когда обсуждали какие-то таинственные вещи, связанные с тайной Торой, и рав Гдалей Хаюн, еще раз, основоположник этой ешивы, маленький этот рав Шалом Шараби, он как бы сидел в уголку, но на него никто не обращал внимания. Однажды рав Гдалей Хаюн задал очень какой-то сложный вопрос, на который невозможно было найти ответ. Они обсуждали этот вопрос практически весь день, были дискуссии, и день закончился, и как бы и ответа на этот вопрос так и не был получен, так и не был найден. Решили, что займутся обсуждением этого вопроса на следующий день. И вот маленький, молодой рав Сар Шалом Шараби, который был мальчик маленький да удаленький, решил написать ответ на этот вопрос. Он записал его на листок бумаги, и не знал, как его, в общем, как бы сказать, и он решил его положить в книгу, в которой учился раввин этой ешивы, рав Гдалей Хаюн. И он вложил этот листок в эту книгу. И когда рав Хаим Хаюн открыл книгу, вдруг увидел этот листок и увидел, что на этом листке написан ответ на тот вопрос, который не могла решить целая ешива. И тогда начались поиски от этого таинственного человека, который пишет листок. Его не нашли. Потом еще несколько раз Рашаш, он писал вот эти вот вещи. И в конце концов, в общем, его раскусили, рав Шалом Шараби, и, ну, безусловно, его приняли в эту ешиву Бейтель. В 1751 году рав Сар Шалом Шараби, он становится главой ешивы Бейтель. Вообще человек был совершенно необыкновенный, Знаете, каждый раз, когда я в Иерусалиме, ну вот всем советую, есть люди, которые живут в Иерусалиме и даже об этом не знают. Слушайте, пойдите на Масленичную гору. Ну, пойдите на Масленичную гору, готов летом с вами пойти, ну, если кто-то захочет. Понимаете, там они все похоронены. Там похоронен и рав Сар Шалом Шараби, и чуть ниже похоронен и великий Ор ха-Хаим ха-Кадош. Там, в общем, место такое совершенно необыкновенное. И святость там тоже зашкаливающая. Но возвращаемся к рав Сар Шалом Шараби, еще раз, который входит в еврейскую историю под именем Рашаш. о нем рассказывают огромное количество разных историй. Одну из историй рассказывает его ученик. Каждую ночь он шел к стене плача. Что такое стена плача в те времена? Это сейчас мы подходим к стене плача, и там, знаете, есть такое, ну, большое пространство такое, и, в общем, там все красиво и так дальше. А на самом деле до 1967 года там находился целый район, арабский район. И от, скажем так, двери последнего дома до стены плача было около 3 метров. И очень часто, когда евреи молились около этой стены плача, открывали окошко того дома, где жила какая-то арабская семья, и нечистоты просто лили на этих евреев, которые, в общем, спиной стояли, молились около стены плача. Это было, в общем, время очень-очень сложное. В 67 году просто этот район снесли, откопали еще 2 ряда стены плача, которые были под землей, и вот у нас получилась вот эта площадь перед стеной плача. Так вот, каждую ночь, когда каббалисты, и не только каббалисты, читают такую молитву, которая называется «Тикун Хацот», когда оплакивают Иерусалимский храм, читают ее в полночь. Всю жизнь Рав Шалом Шараби, он шел к стене плача и читал там вот эти вот молитвы, Тикун Хацот, оплакивая разрушенный Иерусалимский храм и прося того, чтобы он был отстроен вновь. Так вот, рассказывает один из его учеников, что однажды ночью они пробирались с того места, где они были, они жили тоже, опять же, еврейский район, еврейский квартал, и стена плача не так далеко находится друг от друга. Они пробирались туда, шли туда ночью, и их, в общем, встретила банда местных арабов, которая, в общем, не знаю, решила их либо убить, либо еще что-то. И этот ученик вспоминал, что, говорит, учитель сказал ему, иди вперед, не обращай на них внимания, только, говорит, не смотри на них, просто иди вперед к стене плача, в общем, ни на что не смотри. И этот ученик говорит, что они прошли вперед, и вдруг он увидел о том, что все эти ученики, все эти арабы, которые что-то им хотели сделать, они остановили, знаете, как в стоп-кадре фильма. И вот они вот стояли оцепенение, без того, чтобы они могли пошевелиться. И вот он вспоминает, что они с Рав Шалом Шараби пришли, помолились около стены плача, возвращались, увидели опять же этих арабов, которые стояли в том же самом положении, в котором были, когда они проходили к стене плача. И то, когда, говорит, они прошли, арабы, они, в общем, как бы вернулись к жизни. И страх, говорит, тогда перед Салом Шараби среди арабов был великим. И сказали тогда, что этого великого мудреца и чародея, как они сказали, ни в коем случае нельзя трогать. Вот это Рав Шалом Шараби, который в 1751 году становится главой Ешивы Бейт-Эль. И в 1752 году герой, опять же, нашего повествования, Рав Хаим Йосеф Давид Азулай, 28-летний, пришел поступать в эту ешиву. Вместе со своим другом он пришел туда поступать, с Рав Йомтовом Альгази. И их не приняли. Их не приняли, сказали, молодые люди, вам еще немножко надо как бы подучиться, и мы вас обязательно примем. Но через некоторое время их приняли в эту таинственную ешиву Бейт-Эль. Бейт-Эль тогда было 40 человек. Я не знаю, сколько сейчас в ешиве Бейт-Эль. Времена сейчас совершенно другие, конечно. Но тогда, ну, в общем, скажем так, туда принимали только самых-самых таких необычных людей. Да и вообще обучение в этой ешиве Бейт-Эль, оно было тоже очень таким, таинственным. Ешива таинственная, и обучение тоже было таким таинственным. Все эти 40 учеников, они были разделены на 3 таких смены, на 3 группы. Первая группа, она начинала учиться вот ночью, и они учились в этой ешиве целую ночь. Они изучали Эц Хаим Рав Хаим Виталий. Еще раз, он не был опубликован, он тогда находился в списках. Они изучали Шмоне Шаарим, это еще одна книга Рав Хаима Виталя, которая тоже была в списках в это время. Они изучали самые таинственные вот эти вот каббалистические тексты целую-целую ночь. Утром, когда наступала утренняя молитва, приходила вся остальная ешива, еще эти две смены. И начиналась утренняя молитва. После утренней молитвы наступала вторая смена второй группы. И вторая смена этой группы до вечера изучала Мишну. Интересная вещь, изучала даже не Гемару, изучала не Талмуд, Мишну изучала. Изучала Мишну до вечера, перед самым вечером молились молитву Минха. И молитву Минха молились тоже, именно как молятся каббалисты, они одевали специальный такой тфилин, который называется тфилин де Шимуша Раба. Не буду сейчас говорить про этот тфилин, написание, как вот порядок тех надписей, которые есть в любом тфилине, он был открыт еще Рав Шалом Гаоном, то есть одним из гаонов, который жил когда-то в Вавилоне. Такой тфилин сейчас не одевают, это чисто такой каббалистический обычай, и каббалисты так делали Зали, так делали в Ешиве Бейтель, молитву Минха, они молились в этом таинственном тфилине, тфилин Дешимуш Араба, который назывался. После предвечерней молитвы все молились вечернюю молитву, и заступала третья смена, которая до самой ночи изучала Талмуд, и вот так в Ешиве Бейтель проходила вся учеба. Таинственная ешива, необыкновенная ешива, ешива, в которую попал герой нашего повествования. И вот в 1753 году он прозанимался в этой ешиве год. И произошло это событие, о котором потом будет вспоминать и Рав Хаим Виталь, и сам Хида, и Рав Хаим Дела Роза, это его друг. Рав Хаим, кстати, Дела Роза похоронен напротив своего учителя Рашаша, Рав Шалом Шараби. Еще раз, пойдите на Масленичную гору, это 5 минут от Стены Плача. Там все вот эти вот люди, о которых мы говорим, они там похоронены. Святость там зашкаливающая, но вполне серьезно. Так вот, в 1753 году, ну, видимо, в этой ешиве Рав Сар Шалом Шараби Рашаш, видимо, выделил уже тогда двух самых талантливых учеников. Это был Рав Хаим Дела Роза, и это был, ну, как бы герой нашего повествования, Рав Хаим Йосеф Давид Азулай, Хида. И вот однажды Рашаш сказал, что они должны вместе целую ночь молиться какую-то совершенно таинственную молитву, опять же, мы не знаем, что они молились, как они молились. И Рашаш сказал, что если им удастся вот, ну, как бы войти в то состояние, в которое они должны войти, они смогут приблизить приход Машиаха в наш мир, приход Мессии. Вот они учили целую ночь, и под утро Рав Шалом Шараби сказал о том, что, видимо, не получится у них сделать то, что они сделают, но, как он сказал, он получил некую такую информацию сверху о том, что в течение года кто-то из них должен умереть, кто-то из них должен уйти в изгнание, а кто-то из них должен остаться в земле Израиля. И вот они тогда, учитель и двое их учеников, опять же, еще раз таинственная история, я не хочу как бы ее как-то говорить, что там было, как там было. Вот они решили сделать эту вот жеребьевку, кому суждено умереть, кто должен остаться и кто должен уехать. Жребий, что в этом году должен умереть, был у Рав Шалома Шараби, он действительно умирает в этом году, в 1753 году. Рав Хаиму Дела Роза выпал жребий о том, что никогда не покинет землю Израиля, и он продолжал жить в Иерусалиме. А вот Рав Хаиму Йосеф Давиду Азулаю, великому Хиди, выпал именно этот жребий о том, что он должен на какое-то время покинуть землю Израиля. И вот в 1753 году, в принципе, и будет начинаться наше повествование, когда Рав Йосеф Хаим Давид Азулай, великий Хида, в возрасте 29 лет, станет посланцем земли Израиля, который поедет в Европу. Он, кстати, это будет его первое путешествие, у него будет несколько путешествий. У него будет необыкновенная жизнь, необыкновенно яркая жизнь. Но, вы знаете, кстати, вот мы договорились, я вам хочу сказать, что есть люди, которые сейчас планируют снять некий сериал. Я, кстати, серьезно совершенно говорю, может, сейчас нас человек слушает. Он говорит: «Равгаль, вы столько раз говорили, что там для голливудских фильмов вот появилась какая-то идея, мы сейчас ее там делаем». Так вот, послушайте меня внимательно, вот все, что мы будем сейчас рассказывать, это, ну, даже любой сериал, о котором мы будем говорить, он, в общем, как бы рядом стоять не будет. Это будет совершенно потрясающая история. 1753 год, Рав Йосеф Хаим Давид Азулай отправляется в свое первое путешествие в Европу. И мы с ним посетим эту Европу. Ну, в первую очередь мы поговорим, кто такие посланцы земли Израиля и почему они шли в Европу. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующей серии. Я всем вам, дорогие друзья, желаю всего самого доброго, лучшего, хорошего. И самое главное, чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо огромное!